Часть вторая. Аквиникум. Глава первая, в которой мы постигаем чудо, но сам чудотворец остается в неведении. Такой роскоши, как нынче, я давно не встречал. Сидели мы на террасе, куда вели двери только из наших номеров. Лучших номеров, лучшей в городе гостиницы «Геллерт». Сидели втроем. Я, Жерар и Антуан. Аквиникум встретил нас почти по-летнему теплой погодой. И сидеть в четырех стенах не хотелось. На столе было и белое, и красное вино, и персиковая наливка, и изобилие легких закусок от знаменитой на всю державу гусиной печенки по-гичейски до сыра на палочках по-аквиникумски. Для серьезной еды время еще не пришло, мы только что проснулись после последнего, самого долгого и тяжелого перегона. В город мы приехали глубокой ночью, разглядеть его толком не удалось, да и глаза уже слипались. «Вот эта гора, — протянул руку Жерар, — носит имя святого Геллерта. Терраса выходила как раз на ту гору, ну, может, не гору, а высокий крутой холм, очень живописный, украшенный во многих местах беседками, виадуками, скульптурными группами. Давным-давно проплывал по Дунаю епископ Геллерт, продолжал рассказ Жерар. Увидел он Аквиникум и вышел на берег, чтобы проповедовать здесь Слово Божье. Но в ту пору Аквиникум был как раз под османскими язычниками, и они схватили епископа, засунули его в бочку, не поскупились, вбили в бочку 111 гвоздей и, насмехаясь, спасет ли тебя твой Бог, скатили вниз с откоса. Но епископ Геллерт и впрямь имел слово сильное и праведное. Произнес он слово и взял на него все гвозди из бочки, ничуть при этом не поранившись. А потом, когда бочка упала в воды Дуная, взял он на слово и все клепки из бочки. Развалилась она, и вышел Геллерт на берег целым и невредимым. Увидав это, поганые язычники устыдились и испугались. А епископ Геллерт построил храм, употребив для того все 111 гвоздей из бочки, и проповедовал там веру в Искупителя и сестру. С тех пор в Аквиникуме вера укрепилась и прирастала непрерывно. «Красиво», — согласился я. «Только с такой горы скатиться в бочке, пусть даже без гвоздей, мало не покажется. Все кости переломает. И от этого уж, поверьте, ваше Преосвященство, никакое слово не спасет». «Это предание», — согласился Жерар. «Что-то в нем, быть может, искажено и приукрашено. Оба его монаха-охранника были сейчас где-то в базилике святого Иштвана. Улаживали все дела, что неизбежно возникают при приезде одного духовного владыки в город, где есть собственный епископ. Как я понимал, положение епископа Парижа, или по государственному Лютеции, делало Жерара чуть выше, чем епископ Аквиникума. Потому являться первым навстречу он не должен, но и вызывать к себе епископа Кадра, дряхлого, но уважаемого старика, тоже не имел возможности. Вот и договаривались сейчас монахи, где и как, на какой территории, случайно, встретятся епископ Кадр и прибывший с неофициальным визитом Жерар Светоносный. По всему выходило, что все-таки придется Жерару ехать к Кадру, поскольку визит его частный. Но чем-то это Жерара не устраивало. Нам с Антуаном, ясное дело, эти проблемы были безразличны. Мы сейчас имели такого покровителя, что мог нас уберечь от любой, ну или почти любой беды, так что ничто не мешало заняться поисками Маркуса. Знать бы еще, где его искать. «Мадьярского языка не знаешь, Эльмар?» — осведомился Жерар. Я покачал головой. «Доводилось мне бывать в Панноне один разок, ненадолго. И в Аквиникум я заглядывал. Но выучить мадьярский язык — это все равно, что китайским овладеть». «Я слов 10 знаю», — сказал неожиданно Антуан. «Но этого мало». Жерар кивнул. Ему местное наречие тоже было незнакомо. Но у него-то с этим проблем никаких не было. Для епископа всегда переводчик найдется. А вот как нам, с городом незнакомым, языка не знающим, искать 4 людей, что от всех прячутся? Тем более, если у Арнольда и впрямь в Аквиникуме крепкие родственные связи. «Вам нужен гид», — сказал Жерар, — «переводчик, и такой, чтобы не за деньги служил. Задача». «Ну да Господь его нам направит». Лицо у него было серьезным, будто и впрямь епископ полагал, сейчас с небес спустится ангел Господний, прекрасно говорящий на романском и мадьярском языках. Однако же вместо ангела появился официант, прислуживающий нам за столом, принес фарфоровые тарелки с каким-то творожным месивом, политым сладким персиковым вареньем, стал расставлять перед нами. — Скажи, брат мой, — неожиданно велел епископ, — скажи. Официант вздрогнул. Был он смуглым, черноволосым, усатым средних лет, типичный мадьяр из тех, которых не взлюбил мой приятель-сапер. «Ваше Преосвященство!» Он еще продолжал раскладывать столовые приборы, но вроде как руки у него сами по себе работали, а голова была занята другим. «Ваше Преосвященство!» «Не ради себя!» По-романски он говорил хорошо, только больно уж был взволнован. «Говори, брат мой!» — велел епископ. «Я вижу, ты хочешь говорить со мной?» Официант опустился на колени, схватил руку епископа и впился в нее поцелуем. «Ваше Преосвященство, свершите чудо!» «На все воля Искупителя и сестры», — мягко ответил епископ. «Встань, добрый человек! В чем твоя беда?» «Мой сын умирает, Ваше Преосвященство, спасите его. Все знают, вы мертвых возвращали к живым. Мертвых вернуть дано лишь Господу». Жерар посмотрел на меня, на Антуана, а потом спросил: «Что с твоим сыном?» «Врачи сказали, что он не жилец, Ваше Преосвященство. У него рак, Ваше Преосвященство. Сотворите чудо». Я только вздохнул мысленно и отвернулся. Есть болезни, от которых лечат, а есть и такие, что никто не спасет. Был бы с нами старый Жан, он бы это объяснил несчастному мадьяру. Может, присоветовал бы, как облегчить муки его сына. А чудеса? Что ж, искренняя молитва способна чудеса творить, но тоже не всякие. Официант тем временем все говорил и говорил, жарко и умоляюще, не упуская руки епископа, про то, что один сын у него погиб в малолетстве, глупо и случайно задавило парня дилижансом, несущимся по дороге, про второго сына, который никогда и никому не причинял зла, вырос и хорошее образование получил, про его невесту, которая даже теперь, когда вся родня требует разорвать помолвку, хочет все-таки выйти замуж за умирающего парня, а потом, став вдовой, уйти в монастырь. про то, что никогда и никого ни о чем он не просил, всего добился сам, и только горе заставило его обратиться к прославленному Жерару Светоносному с такой просьбой.